Ну, давайте дальше писать. Это должно было быть письмо-статья Джоду нашему Публиусу в Anatomically Correct Banana. Философская статья, которую я ему давно обещал. Но специально для чукчей я буду ее начитывать на русском. Так вот, Джош Нил, еще до того, как он нас безвременно покинул, я имею в виду, покинул интернет, к счастью, он пока еще жив. Так вот, я его в свое время шокировал совершенно чудовищным высказыванием. Но источником прав человека, Джош, сказал я ему, являешься ты сам. Причем он подумал, что я намекаю на право сильного. Якобы он является источником его прав. Но это не так. Я ему пояснил, что он является источником моих прав, а не своих. В этом весь прикол. Сейчас будем этот прикол объяснять. Понимаешь, все философские дебаты об источнике прав, они всегда, ну неизбежно, сука, деградируют в право сильного. Причем с обоих сторон. И государственники, и либертарианцы одинаково, с разных сторон, но с одинаковой скоростью деградируют в право сильного. Ну, государственники, понятно, то есть все наши права — это то, что нам дает государство. Ну, естественно, это очень быстро деградирует в ГУЛАГ, потому что государство как дало, так и отнимет. То есть государство по праву своей силы решает, кому давать права, кому не давать. Но тут приходит Томас Джефферсон со всякими отцами-основателями и начинает нам втулять про врожденные и неотъемлемые. Ну как же это так? Давайте запретим государству отнимать права у наших граждан. Вот дадим им 10 прав и скажем, вот эти 10 прав никогда, ни в коем случае нельзя у граждан отнимать. Вот. И начинается либертарианский дискурс, что вот есть некие чудесные, богом данные, ну, некоторые говорят богом данные, некоторые говорят самоочевидные права человека. И вот мы, значит, будем их исповедовать, будем в них верить, будем их соблюдать и будем их отстаивать. Но потом проходит 200 лет. И американцы с удивлением обнаруживают, что от этих ихних 10 прав у них не осталось нихуя вообще. То есть они не то что... Блять, я даже не знаю. Они лишились даже свободы слова. Они лишились свободы слова до такой же степени, вот, в 2020 году у американцев нет свободы слова до такой же степени, до какой ее никогда не было у русских. То есть они деградировали до совершеннейшего Советского Союза. Вот. И в либертарианском дискурсе возникает вопрос, как? И немедленно возникает ответ. А мы не защищали свои права, мы их проебали. Мы расслабились, мы решили, значит, что эти права, они богом данные, у нас их никто не заберет. И пока мы пили пиво, какая-то падла, крупица по крупице, маленькими-маленькими шажочками, все наши права у нас отняла. Ну, ты уже знаешь, что эта падла имеет некую национальность, о которой мы сейчас не будем говорить. Это не относится к теме, потому что, ну, в другой вселенной, в альтернативной истории, точно так же эти права забрала бы любая другая власть. Если бы эта власть была не у этой национальности, то такая другая власть отобрала бы эти права точно так же, как отобрала власть нынешняя. Вот, то есть либертарианцы приходят к мысли, что права мало иметь, права мало декларировать, права надо еще и постоянно защищать и отстаивать. А чуть-чуть расслабился, дал слабину, и все. И прощайте права. Нет прав. То есть вы не готовы были защищать свои права. Вы не поднимали революцию, когда ввели подоходный налог. Вы не поднимали революцию, когда вам запретили автоматические винтовки. Вы не поднимали революцию, когда вам запретили Pistol Grip. Вы не поднимали революцию, когда вам запретили, когда наложили ограничения на емкость магазина. Вы не подняли революцию, когда наложили ограничения на длину приклада. Вы не поднимали революцию, когда ввели семейные суды и феминизм. Вы не поднимали революцию, когда ввели десегрегацию, ввели обязательное смешивание ваших детей с неграми. Вы не подняли революцию, и все, теперь ваших деток ебут в жопу негры. А вы не можете даже отстреливаться, потому что у вас и в ваших школах тоже запретили вторую поправку. То есть у вас появились целые районы в стране, где не действует конституция. Заебись. Просто заебись. Ой, блин. Я опять в краске. И с этими красками отвлекся от главной мысли. Которая главная мысль есть, что права подвергаются постоянным нападкам со стороны государства. И эти нападки надо отвергать. А отвергать эти нападки можно только силой. То есть получается, что наши неотъемлемые, наши Богом данные, врожденные, задекларированные отцами-основателями права, они только до тех пор права, пока у нас есть сила их отстаивать. Тогда возникает вопрос, а чем тогда эти права отличаются от прав не задекларированных? Чем эти права отличаются от прав силы? То есть, если это право требует силы, то почему? То чем оно отличается, собственно, от права сильного? То есть, если у вас есть, если у государства есть сила давать права и забирать, и это как бы, это не права в полном смысле слова, потому что как дал, так и забрал, то получается, что и права, которые надо все время отстаивать, а отстаивать до какой степени и отстаивать какие именно, это тоже вопрос, который вы должны как бы субъективно решить. То есть получается, что вы решаете, какие права отстаивать, какие нет. И тогда эти права тоже получается, хочешь дал, хочешь взял. Только вместо дал и взял, хочешь отстаиваешь, хочешь не отстаиваешь. Вот какие захотел, те отстоял. А какие не захотел, те не отстоял. И какие не смог, те тоже не отстоял. Значит, это тоже полный произвол. Это ваш личный полный произвол. Какие права у вас есть. И этот произвол ограничен только вашей силой. Насколько вы способны эти права отстоять. То есть любой дискурс о происхождении прав неизбежно заканчивается правом силы. Что за хуйня? И я этот парадокс разрешил. Я этот парадокс разрешил. Дело в том, что вот эта вот деградация в дискурса в сторону права силы обусловлена исключительно тем, что вы рассматриваете свои права. Ну вот с какой бы точки зрения вы их не рассматривали, там, с активной или с пассивной, да, то есть государство вам дает эти права, или вы сами себе их даете, вы рассматриваете свои права. И из этого возникает скатывание в право силы, потому что объект, который принимает решение, является и субъектом, относительно которого, точнее, объект, относительно которого принимается решение, является же и субъектом, который это решение принимает. То есть, каким боком ни поверни, собственно, это. То есть, опять же, мы снова выбрасываем нахуй все моральные коннотации. У нас теперь право силы – это не что-то плохое или хорошее, моральное или аморальное. Это свойство равенства субъекта и свойство идентичности. То есть это свойство возвратности действия. То есть если рассматриваемое, даже гипотетическое действие, наделение правами возвратно, то есть вся, если это вся, то тогда мы говорим о праве силы. А если невозвратно, то нет. Вот и все. То есть опять никакой морали, чистая математика. Есть возвратность, абсурд, логические противоречия и какие-то моральные коллизии. А вот если нет возвратности, то нет никаких ни противоречий, ни моральных коллизий. Смотрим. Смотрим на очень простой пример. И, кстати, это тот пример, который меня натолкнул на эту мысль, и который заставил меня подумать об истоке прав. Это, собственно, причина, почему я пришел к этой мысли. Я купил дом в деревне, познакомился с соседями, и меня познакомил с соседями бывший владелец дома, и он им всем сказал, что он продал свой дом мне, после чего со всеми попрощался и уехал. И больше его никто не видел. Ну, видел, конечно, много раз, но дело не в этом. Дело в том, что никто из моих соседей, никто ни разу не заглянул в реестр прав собственности. Им абсолютно начхать. Да, мы съездили к нотариусу, мы оформили сделку по закону и все такое, но все это оформление по закону совершенно не интересует никого из живых людей. Все эти люди называют меня собственником дома, и никто из них ни разу не видел моего письменного договора купли-продажи. И это меня вдруг пронзило. То есть, понимаешь, какая глубокая вторичность всех этих государственных формализмов. То есть они считают меня на основании слов бывшего владельца. И теперь, как бы с их точки зрения, я правообладатель. Их не волнует, что по этому поводу думает государство. Нет, конечно, их это волнует. Но их это волнует просто, чтобы у меня не было проблем, чтобы я удовлетворил все формальные. Но для них это пустые формальности, это лишнее для них, лишние накладные расходы, это какие-то неприятности. То есть реестр прав собственности
для живых людей не является источником права. Источником права для них является их память. Источником права является, что они услышали от предыдущего владельца. Вот они со мной познакомились, они меня знают. Все. И если приезжаю не я, они смотрят, что за хуй приехал. А если приезжаю я, они говорят: слушай, тут кто-то это заглядывал в твои окна, но мы его выгнали. Или приходят и спрашивают: так, что это за хуй тут лазит в этом доме? Я говорю: это я, они. Ого, это ты, ну хорошо, мы думали, что за хуй тут лазит, хотели их уже отпиздить, думали, они в твое отсутствие хотят влезть в твой дом. То есть мои соседи не только признают мое право собственности по факту, но они охраняют мое право собственности. То есть для них это как бы, это даже не долг, это естественный ход жизни. То есть если ты вчера видел, что твой сосед уехал, а кто-то лезет в его дом, то ты должен пойти и посмотреть. Вот это естественный ход жизни для них. То есть физически они осуществляют мое право собственности. И вот тут-то меня и пробрало, что они и есть источник моего права. То есть право возникает тогда, когда в обществе возникает, когда общество совершает некий договор. То есть предыдущий владелец заключил договор со мной и с ними. И они все согласились с этим договором. И вот когда они согласились с его договором, то есть когда все соседи согласились с тем договором, в который мы двое вступили, вот тогда и возникло мое право. Не тогда, когда мы записались в государство. В государство мы записались на 2 дня позже. Мы потом, мы как бы договорились, все сделали, а через 2 дня пошли уже как бы доложили государству. Для обоих, для нас обоих это была как бы повинность. Вот, а для соседей тоже это как бы повинность, но не ихняя, а наша. А право-то возникло. Право возникло в социуме. Вот оно, сука, где. То есть понимаешь, что получается? Вот приехал ко мне сосед, ну, который там чуть дальше живет, который тракторист, экскаватор. И я ему дал право на труд. Ну, я попросил его выкопать яму, дал ему денег, он выкопал яму, мы приятно провели время. Я дал ему право на труд. То есть я являюсь его источником прав, не государства. Слава богу, государство даже не знает о нашей сделке. То есть мои соседи являются источниками моего права собственности, а я являюсь источником права на труд для экскаваторщика. И так во всем. Каждый день я хожу в магазин и осуществляю, вступаю в свободные миновые отношения с другими гражданами, являясь таким образом источником их права осуществлять экономическую деятельность. Я признаю за ними это право, причем признаю до такой степени, что я никогда не скажу ни единого слова никакой налоговой полиции, ни о ком из них, ни моих соседей, ни людей, с которыми я торгую в магазине, ни на рынке. То есть государство... Нет, у меня с ними договор. У меня с ними правовые отношения, а не с государством. Понимаешь? И до тех пор, пока мы друг другу даем права, мы живем в правовом обществе. То есть, когда мы говорим о том, как мы берем права, мы неизменно скатываемся в дискурс о праве сильного, потому что только сильный может право взять. А вот когда мы даем права, вот тогда и возникает правовое общество. Вот именно тогда уходит право сильного. То есть право – это не то, что мы берем. Право – это то, что мы даем.